12. Крейсерская яхта «Железный Паша», принадлежащая господину Ричарду Роуперу, показалась из-за восточной конечности Хантерс-Айленда ровно в 6 часов. Она летела как стрела по ровной глади моря, четко вырисовываясь на фоне безоблачного неба и быстро увеличиваясь по мере приближения к Дип-Бэй. Все было готово к приходу яхты. Зарезервирован причал во внешней гавани, большой круглый стол в прибрежном ресторане вынесен на веранду и накрыт на 16 персон. Ужин ожидался в 8:30, все тонкости меню были согласованы. Блюда из морской рыбы для взрослых, жареный цыпленок и чипсы для детей. И учтите, шеф будет взбешен, если не хватит льда. После ужина предполагались крабьи бега. В межсезонье на Карибском море не слишком много больших яхт, только торговые корабли из Нассау и Майами. Но их мама Лоу вряд ли бы встретила тепло на Хантерс-Айленде. Он любил роскошных яхтсменов и презирал толпу. Джонатан ожидал прибытия Паши целую неделю. Но когда он увидел ее, то на секунду-другую почувствовал себя в ловушке. Ему захотелось скрыться в единственном находящемся на острове городке или сбежать на жалком суденышке «Мама Лоу», стоявшем на якоре в каких-нибудь 20 ярдах от того места, где находился Джонатан. Паша уже заходила в гавань. Ему были хорошо видны ее мощные 200-сильные дизели, раздвижная палуба для вертолета, громадные стабилизаторы и установка для гидропланов на корме. «Да», — подумал он, — «эта красотка — настоящая леди». Он был подготовлен к этому заранее, но все равно нервничал. До последнего момента он все время представлял себе, как будет приближаться к Роуперу. Теперь же Роупер приближался к нему. Сперва его чуть не вывернуло, но уже через минуту жутко хотелось есть. Потом он услышал пронзительный крик «Мама Лоу», требующего немедленно к себе этого белого канадского осла, и ему полегчало. Он помчался назад по деревянному пирсу и дальше по песчаной дорожке к хижине. Жизнь на море благотворно подействовала на него. Походка стала раскованной, глаза смягчились, лицо дышало свежестью и здоровьем. Пока он шел, солнце набухло перед закатом, образовав вокруг себя медный венчик. Два сына мама Лоу выкатывали на террасу знаменитую круглую столешницу. Их звали Веллингтон и Нельсон, но мама Лоу называла их силачом и мокрым глазом. Силачу было лет 16, и он весь утопал в складках жира. Его хотели было отдать учиться в Нассау, но тот воспротивился и не поехал. Мокрый глаз, в свою очередь, был худ, как доска, курил гашиш и ненавидел белых. Уже добрых полчаса эти двое, хихикая, возились со столом, но почти безрезультатно. «Тут на Багамах человек совсем дуреет», — произнес силач, когда Джонатан проходил мимо. «Это ты», — сказал силач, — «а не я». Мокрый глаз мрачно наблюдал за ним. Джонатан лениво помахал ему рукой, некоторое время еще спиной ощущая напряженный взгляд. «Если меня найдут в одно прекрасное утро мертвым, в глотке у меня будет торчать резак мокрого глаза», — подумал он. Потом он вспомнил, что не собирается слишком много раз встречать утро на Хантерс-Айленде, живой или мертвый, и стал представлять, какое положение займет теперь яхта. Должно быть, готовится развернуться. Ей требовалась большая акватория.
«Мэс Ламон, вы самое большое и самое неповоротливое дерьмо, которое я, несчастный негр, когда-либо видел. Вы вовсе не болеете, вы лентяй, мать вашу так, и я обязательно скажу об этом Билли Борну».
Мама Лоу сидел на веранде рядом с высокой и красивой черной девушкой в пластмассовых папильотках, которую звали мисс Амелия. Он орал, в промежутках отхлебывая пиво прямо из банки. В нем было 22 стоуна роста, как он сам любил о себе говорить, 4 фута в ширину и сверкающая лысина. Мама Лоу поставил на место вице-президента Соединенных Штатов. У мама Лоу повсюду дети, вплоть до Тринидада и Тобаго. У мама Лоу поместье во Флориде. На своей громадной шее он носил ожерелье из золотых черепов, а с заходом солнца надевал парадную соломенную шляпу с бумажными розами и вышитой красной нитью надписью «Мама» на тулье.
«Вы приготовите и мустрицы, масса Ламон!» — завопил он так громко, как будто Джонатан находился еще на пристани. «Или вы наврали? Белые всегда врут!»
«Раз устрицы заказаны, мама, значит, вы их получите», — весело отвечал Джонатан. Мисс Амелия осторожно трогала длинными руками бигуди.
«И где вы их нахрен возьмете? Вы подумали? Чёрта с два вы подумали, дерьмо собачье!»
«Мама, вы же купили с утра корзину прекрасных устриц у господина Гамса. И 15 раков специально для Паши».
«Я купил? У Гамса? Черт, может быть и так. Но иди, иди, работай, слышишь? Сегодня к нам важные господа приезжают, английские лорды и леди приезжают, маленькие белые принцессы и принцы приезжают. Мы будем играть для них настоящую негритянскую музыку, мы им покажем настоящую негритянскую жизнь».
Он снова отхлебнул пиво из банки.
«Силач, ты кончишь когда-нибудь возиться с этим чертовым столом?»
Примерно так, с незначительными вариациями, обращался к окружающим мама Лоу, после того, как полбутылки рома и ласки мисс Амелии возвращали ему к концу утомительного дня в Элизиуме чувство юмора. Джонатан зашел в умывальню за кухней и переоделся в белое. Как всегда, при этом он вспомнил Ивонну. Сейчас она была предметом его мучительных угрызений, вытеснив даже Софи. Нервозность обрела силу неудовлетворенного сексуального желания. Руки все еще дрожали, когда он принялся нарезать бекон. На кухне, как на корабле, не было ни пятнышка. Нарядно блестели стальные кухонные принадлежности и стальная посудомоечная машина. То и дело, поглядывая в решетчатое окошко, Джонатан наблюдал за приближающейся яхтой «Железный Паша» с ее радарами и поисковыми прожекторами. Он смог рассмотреть полощущийся на ветру английский торговый флаг на корме и золотые шторы в капитанской каюте. «Все, кого ты обожаешь», — сказал ему по телефону Берр, — «находятся на борту». Из приемника неслись звуки духовной музыки, и Мелани Роуз подпевала, чистя над раковиной картошку. Мелани преподавала в воскресной школе. У нее были две дочки-близняшки от некоего Сесила, имя которого следовало произносить как Сиссел. 3 месяца назад он взял билет туда-обратно до Эльютеры, но до сих пор так и не воспользовался его второй половиной. Сиссел, как думала Мелани Роуз, мог вернуться в любую минуту, и она жила в радостном ожидании. Со временем, однако, место второго повара у мамы Лоу занял Джонатан, а Мелани Роуз стала утешаться по субботам с Отулом, работающим у рыбного стола. Сегодня была пятница, и они уже начинали делать шаги к сближению.
«Ты собираешься потанцевать завтра, Мелани Роуз?» — спрашивал Отул.
«Не имею привычки танцевать в одиночку, Отул», — отвечала Мелани Роуз, вызывающе фыркая.
Переваливаясь, вошел мама Лоу и уселся в своем складном кресле. Он улыбался и тряс головой, как будто вспоминал какую-то мелодию и не мог от нее избавиться. Заезжий перс недавно подарил ему четки, и сейчас он перебирал их в своих огромных ручищах. Солнце почти зашло. С моря приветственными гудками давала о себе знать яхта Паша.
«Большой человек, хреняга!» — пробормотал мама Лоу, восхищенно глядя на яхту в дверной проем. «Король миллионеров, черт его подери! Лорд Король Ричард! Хренище Онслоу! Хренище Роупер! Вот так-то, сэр! Готовьте сегодня хорошо, масса Ламон! Иначе господин лорд Паша Роупер вас съест потрохами, а мы, бедные негры, обгложим косточки, как нам и положено!»
«Откуда он взял столько денег?» — спросил Джонатан, не отрываясь от работы.
«Роупер?»
— недоверчиво переспросил мама Лоу.
«Ты хочешь сказать, что не знаешь?»
«Правда, не знаю».
«Ну тогда будьте уверены, масса Ламон, я тоже не знаю. И никогда не стану спрашивать. У него огромная компания в Нассау, где крутятся все эти деньги. И уж, наверное, человек с таким богатством в наше трудное времечко должен быть порядочным пройдохой».
Еще чуть-чуть, и мама Лоу примется готовить свой горячий соус чили для крабов. Тогда на кухне наступит опасная тишина. Еще не родился тот человек, который бы осмелился предположить, что яхты заходят в Хантерс-Айленд не только для того, чтобы полакомиться фирменным чили мама Лоу. Паша бросила якорь. Все 16 человек вскоре будут здесь. На кухне воцаряется атмосфера битвы, когда первые гости занимают места за маленькими столиками. Нет места пустым разговорам, лишним движениям, судорожным попыткам что-нибудь в последний момент подправить. Есть единая молчаливая команда бойцов, понимающая друг друга с полувзгляда и действующая слаженно, как танцевальная пара. Даже силач и мокрый глаз затихают в ожидании наступления еще одной волшебной ночи у мама Лоу. Мисс Амелия в своих пластмассовых папильотках приготовилась у кассы принять первый чек. Мама Лоу, уже напяливший свою замечательную шляпу, поспевает везде. То он поднимает боевой дух своего войска потоком приглушенной брани, то выскакивает для переговоров с неприятелем, то опять отдает на кухне приказы, тем более действенные, что его громовый голос понижен почти до шепота.
«Белая леди из столик номер 8. Не желает, сука, ничего, кроме салата. 2 салата мама, Отул. 6-летний ублюдок желает только гамбургер. 1 сопливую порцию. Что случилось с миром, Отул? Разве у них нет зубов? Разве они не едят рыбу? Хрен их поймет, мокрый глаз. Неси 5 прохладительных напитков и 2 пунша мама к первому столику. Убери это. Масса Ламон, продолжайте готовить устрицы. Еще 6 дюжин не помешают. Послушайте меня. Надо иметь в резерве не меньше 16 порций для Паши. Устрицы идут на ура, масса Ламон. Леди и господа просто сегодня без ума от ваших устриц. Отул, где соус? Ты что, его выпил? Мелани Роуз, переверни их, а то они превратятся в пепел прямо на твоих глазах.
Все это под музыку джазового оркестра, играющего на крыше террасы. Лица музыкантов блестели от пота, рубашки слепили белизной в ярких вспышках света. Калипсо исполнял парень по имени Генри. Он провел 5 лет в тюрьме Нассоу за то, что ударил повара, и вернулся оттуда стариком. Мелани Роуз сказала Джонатану, что Генри больше не сможет заниматься любовью. Так его избивали.
«Некоторые здесь считают, что иначе он не пел бы таким высоким голосом», — грустно улыбнулась она.
Это была трудная ночь, самая трудная за много недель. Она принесла маме Лоу столько волнений. Надо было обслужить 58 обедающих, и еще 16 уже поднимаются на террасу. Мама Лоу разглядела их через очки. И это еще только начало. Наконец миновал час пик, и Джонатан смог, как обычно, облить голову холодной водой и понаблюдать за посетителями в глазок вращающейся двери. Пристальный взгляд профессионала. Он проникал внутрь человека еще до знакомства с ним. Джонатан мог заниматься этим бесконечно, лежа в канаве, в укрытии, в амбаре, с лицом и руками, испачканными камуфляжной краской и с листвой, нашитой на маск-халат. Он делал это и сейчас. Я пойду к нему, когда пойду. И не раньше. Сначала он оглядел пристань внизу. Эту подкову из белых фонарей и маленьких яхт, сияющих, как бивачные костерки на застывшей воде. Чуть скосив глаза, Джонатан увидел ее, яхту «Железный Паша», нарядно убранную и залитую снизу доверху светом. Он различил фигуры охранников, один спереди, второй сзади, третий под капитанским мостиком. Фриски и Тебби сегодня там нет, у них обязанности на берегу. Его взгляд пробежал по песчаной дорожке, проник под деревянную арку и оказался в царстве мама Лоу. Затем скользнул по освещенным зарослям гибискуса и истрепанным багамским флагам, между которыми красовался череп со скрещенными костями, и задержался на весьма пожилой паре на танцевальной площадке. Они обнялись и недоверчиво ощупывали лица друг друга. Джонатан догадался. Эмигранты до сих пор не верят в свое чудесное спасение. Молодые танцоры прижимались друг к другу, замирая в экстазе. За круглым столиком Джонатан заметил 2 крепких 40-летних мужчин. Шорты-бермуды, плечи борцов, уверенные движения. «Это они?» — спросил он себя. «Или еще парочка из свора Роупера?»
«Обычно они пользуются сигаретой», — говорил Рук. «Это сверхскоростной глиссер».
Эти 2 прибыли на белом моторном катере незадолго до сумерек, но на сигарете или нет, он не знал. В них, безусловно, чувствовалось спокойствие профессионалов. Они поднялись, разминая занемевшие ноги и взваливая на плечи свои рюкзаки. Один из них кивнул мама Лоу.
«Сэр, все очень мило. О, чудесная еда. Великолепная».
В развалочку, держа локти на отлете, они спустились по песчаной дорожке к катеру. «Не они», — решил Джонатан. «Может быть, связаны друг с другом, а может быть и нет». Он перевел взгляд на столик, где ужинали трое французов со своими девушками. «Слишком пьяны», — подумал он. «Они уже заказали 12 порций пунша мама, и никто не вылил свою в вазочку для цветов». Джонатан решил сосредоточиться на расположенном в центре зала баре. На фоне свисающих морских вымпелов и рыбьих скелетов две юные негритянки в ярких хлопковых одеждах, раскачиваясь на высоких табуретах, болтали с двумя чернокожими пареньками лет 20. Может быть, эти девушки? Или все четверо? Боковым зрением Джонатан приметил низкий моторный катер, направляющийся из залива в океан. «Мои кандидаты отбыли? Что ж, возможно». Наконец он медленно поднял глаза на террасу, где самый страшный человек в мире восседал царьком, окруженный вассалами, шутами, охранниками и детьми. Как его яхта завладела бухтой, так и господин Ричард Онслоу Роупер завладел круглым столом, террасой и всем рестораном. Но в отличие от яхты он не был столь наряден и выглядел как человек, накинувший на себя кое-что, чтобы открыть дверь другу. С его плеч небрежно свисал синий пуловер. И все-таки он заправлял всем. Это было видно по патрицианскому спокойствию его головы, неспешной улыбке и изысканности манер. По тому вниманию, которое выражали к нему окружающие, когда он говорил или слушал. Все на этом круглом столе, начиная с тарелок, бутылок и свечей в зеленых плетеных кувшинах, до сидящих вокруг детей, казалось, было обращено к нему. Даже Джонатан ощутил его притягательную силу. «Роупер», — подумал он, — «это я, Пайн, тот парень, который отговаривал тебя покупать итальянскую скульптуру». Как раз в эту минуту сверху донесся взрыв смеха, который вызвал, по-видимому, сам Роупер, смеявшийся громче всех. Бронзовая рука поднялась, как бы усиливая юмористический эффект сказанного, а лицо обратилось к сидящей напротив девушке. Все, что мог рассмотреть Джонатан, — это ее растрепанные каштановые волосы и открытая спина, но ему сразу вспомнилась кожа, мелькнувшая из-под халата Гера Майстера, длиннющие ноги и гроздья бриллиантов на запястьях и шее. Волна гнева неожиданно накрыла Джонатана. Как она, такая юная и прекрасная, могла отдаться Роуперу? Девушка улыбнулась. «Да...» Это была ее шутовская, сумасшедшая, кривая, наглая улыбка. Выбросив девушку из головы, он решил взглянуть на сидящих в конце стола детей. «У Лэнгборнов три, у МакАртура и Демби по одному», — говорил Берр. «Роупер возит их для развлечения своего Дэниела». А вот и он сам, взъерошенный бледный мальчик лет 8 с выдающимся подбородком. Глядя на него, Джонатан испытал чувство вины. «Нельзя ли использовать кого-нибудь другого?» — спросил он тогда Рука. Но как в стену уперся.
«Дэниел для Роупера — все», —
отвечал Рук, в то время как Берр отвернулся к окну.
«Что может быть лучше?»
«Речь идет всего о 5 минутах, Джонатан», — прибавил Берр через некоторое время. «Что такое 5 минут для 8-летнего ребенка?»
«Целая вечность», — подумал Джонатан, припоминая картины своего детства. Между тем Дэниел был полностью поглощен разговором с Джет, чьи растрепанные каштановые волосы распадались на две части, когда она склонялась вниз, обращаясь к нему. Пламя свечи бросало золотой отсвет на их лица. Дэниел потянул ее за руку. Она поднялась, взглянула на сидящий над ними оркестр и кому-то кивнула. Взмахнув тонкими юбками, легко, как школьница, через садовую ограду, перешагнула через каменную скамью и, держа Дэниела за руку, стала спускаться по каменной лестнице.
«Гейша высшего разряда», — сказал Берр. «Больше ничего за ней не числится».
«Смотря что принимать в расчет», — подумал Джонатан, наблюдая, как она обняла Дэниела. Время остановилось. Оркестр наигрывал медленную самбу. Дэниел обхватил руками бедра Джет, будто желая слиться с ней. Грация Джет была почти преступной. Неожиданная сумятица прервала размышления Джонатана. Что-то произошло со штанами Дэниела. Джет поддерживала их руками, веселым смехом подбадривая смущенного мальчика. Оказалось, что оторвалась верхняя пуговица, и Джет легко нашла выход, сколов их на поясе булавкой, взятой с передника Мелани Роуз. Роупер, стоя у парапета, наблюдал за ними с гордым видом адмирала, дающего смотр своему флоту. Поймав его взгляд, Дэниел отпустил Джет и по-детски помахал ему рукой из стороны в сторону. Роупер ответил поднятием большого пальца. Джет послала Роуперу поцелуй, затем взяла Дэниела за руки и, отклонившись назад, стала нашептывать ритм, которому он должен был следовать. Музыканты наяривали все быстрее. Захваченный танцем, мальчик перестал стесняться. А что до Джет, то тягучие движения ее бедер начали просто угрожать общественному порядку. Повезло же самому страшному человеку в мире. Оторвав от них взгляд, Джонатан произвел поверхностный осмотр остальных гостей Роупера на террасе. Фриски и Тебби сидели с противоположных концов стола. Фриски держал на мушке левый угол, Тебби контролировал обеденные и танцевальные залы. Лорд Лэнгборн, блондин с собранными на затылке волосами, любезничал с очаровательной англичанкой, а его неприветливая супруга мрачно разглядывала танцующих. Напротив них сидел майор Коркорон, недавний гвардеец, занятый приспособлением итонской шляпной ленты к мятой панамской шляпе. Он галантно вел беседу с неуклюжей девицей в глухом платье. Та состроила гримасу, покраснела и захихикала, но тут же одернула себя и положила в рот солидный кусок мороженого. Сверху доносилась калипсо. Генри голосом кастрата пел что-то о сонной девушке, которая никак не заснет. На танцевальной площадке грудь Дэниела прижималась к животу Джет. Его голова уткнулась в ее грудь, а руки все еще сжимали ее бедра. Джет убаюкивала мальчика в своих объятиях.
«Утой, за шестым столиком, примиленькие грудки», — заявил Отул, толкая Джонатана в спину под носом, уставленным пуншем мама.
Джонатан еще раз бросил взгляд на Роупера. Тот обратил свое лицо к морю, где от его чудесной яхты к горизонту пролегла лунная дорожка.
«Масс-Соломон, пойте аллилуйю, сэр!» — закричал мама Лоу, оттолкнув Отула.
На нем была пара старинных галифе и тропический шлем, в руках знаменитая черная корзина и кнут. Джонатан последовал за маму Лоу на балкон, ударил в медный колокол и остался стоять там, как мишень, в своем белом одеянии. Эхо колокольного звона еще не смолкло над морем, а дети из компании Роупера уже выскочили с террасы на дорожку, сопровождаемые менее резвыми взрослыми во главе с Лэнгборном и парой лохматых молодцов из тех, что играют в поло. В оркестре загремели ударные, круговая гирлянда потухла, танцевальная площадка в свете цветных прожекторов блестела, как каток. Мама Лоу осторожно пробрался в центр сцены и щелкнул кнутом. Роуперы и окружающие стали занимать места вокруг. Джонатан посмотрел на море. Белый моторный катер, который, скорее всего, и был сигаретой, исчез. «Должно быть, уплыл на юг», — подумал он.
«Там, где я стою, стартовые ворота. Каждый нигер-краб, который побежит до выстрела стартового пистолета, получит 10 ударов кнутом!»
Со съехавшим на затылок шлемом мама Лоу великолепно разыгрывал роль британского колониального управляющего.
«А вот это историческое кольцо!» — говорил он, указывая на красное пятно у своих ног. «Финиш! Каждый краб в этой корзине имеет свой номер. И каждый краб припустит во всю задницу. Я-то уж знаю почему. Каждый краб, не добежавший до финиша, отправится в похлебку».
Раздался новый щелчок кнута. Смех стих, и наступила тишина. На краю танцевальной площадки силач и мокрый глаз раздавали дополнительные порции пунша из старой детской колясочки, в которой когда-то ездил сам крошка Лоу. Старшие дети расселись на полу, скрестив ноги. Мальчики, засунув руки под мышки, девочки, положив их на колени. Дэниел прислонился к Джед, засунув большой палец в рот. Рядом стоял Роупер. Лорд Лэнгборн снимал камеры со вспышкой, чем сильно нервировал майора Коркорона.
«Сэнди, дорогой мой, ради Христа, почему бы нам просто не запомнить все это?» — прошептал он на весь амфитеатр.
Луна висела над морем, как розовый ночник. Огоньки в заливе подпрыгивали и мерцали. На балконе, где находился Джонатан, Утул, стоя рядом с Мелани Роуз, по-хозяйски положил руку на ее мягкое место, а она с готовностью прильнула к нему. Только мисс Амелия в своих попельотках занималась своим делом. Через ярко освещенное кухонное окно было видно, как она энергично подсчитывает выручку. Снова загремели ударные. Мама Лоу наклонился к черной корзине, схватил крышку и поднял вверх. Крабы были готовы. Оставив, наконец, детскую коляску в покое, силач и мокрый глаз принялись продавать публике билеты на зрелище.
«Забег тройки! Все крабы в одинаковом весе!» — донеслись до Джонатана возгласы силача.
Мама Лоу выкликал добровольца из рядов зрителей.
«Мне нужен! Мне нужен!» —
вопил он с неизбежной негритянской тоской в голосе.
«Мне нужен чистый, истинно христианский белый ребенок, который по-настоящему выполнит свой долг в отношении этих бессловесных тварей и не потерпит надувательства или неподчинения. Это вы, сэр! Я покорнейше рассчитываю на вас!»
Его хлыст указывал на Дэниела, который с полусерьезным всхлипом уткнулся в юбку Джет, а затем, вскочив с места, устремился в конец зала, скрываясь за спинами зрителей. Впрочем, одна из девочек уже выходила на сцену. Джонатан услышал подбадривающие крики двух игроков в поло, аплодирующих ей.
«Молодчина, Селли! Поддаем жару, Сэл! Ну давай!»
Со своего прежнего наблюдательного пункта на балконе Джонатан еще раз взглянул на бар, где, склонившись друг к другу и о чем-то своем, вели беседу два парня и их девушки, совершенно игнорируя происходящее на танцевальной площадке. А затем вниманием Джонатана снова завладело пространство, где сидела публика, играл оркестр и чернела пугающая пустота между ними. «Они появятся из-за террасы», — решил он. «Кусты рядом со ступенями послужат им прикрытием».
«Просто стой на балконе кухни», — говорил Рук.
Девочка по имени Селли, или Сел, скорчила рожицу и заглянула в черную корзину. Ударники выдали новую дробь. Селли смело сунула в корзину сперва одну руку, потом другую. Под хохот аудитории она почти нырнула в корзину с головой, извлекая оттуда крабов по одному в каждой руке и располагая их рядком у стартовой черты. Камера Лэнгборна продолжала стрекотать, жужжать и вспыхивать. Селли достала из корзинки третьего краба и поставила наравне с первыми. Затем, под дружные одобрительные выкрики игроков пола, вернулась на свое место. Сверху донесся охотничий сигнал трубы. Его эхо все еще разносилось по заливу, когда в ночи прозвучал выстрел. Покинув свой пост, Фриски полуприпал к земле, в то время как Тебби начал расталкивать зрителей, готовясь стрелять неизвестно в кого. Даже Джонатан на мгновение замер в поисках стреляющего, пока не заметил мама Лоу, вспотевшего в своем тропическом шлеме и победно задравшего к небу дымящееся дуло стартового пистолета. Крабы начали гонку. Это случилось очень обыкновенно. Без шума, криков, причитаний и суеты. Просто голос, так мало напоминающий обычный голос Роупера, приказал Фриски и Тебби оставаться на месте и пока ничего не предпринимать. И если вообще что-то в этом было необычного, так это тишина вокруг. Мама Лоу прервал свои разглагольствования, смолкли фанфары, игроки в поло перестали безумствовать. Тишина наступала постепенно, как в большом оркестре перед спектаклем, когда самые старательные или самые неуверенные в себе музыканты проигрывают отдельные части своей партии, прежде чем окончательно замереть. Некоторое время ухо Джонатана улавливало только обычные для Хантерс-Айленда звуки, различимые лишь тогда, когда люди вокруг переставали шуметь. Крики птиц, стрекот цикад, плеск воды у коралловых рифов Пингвин-Пойнта, ржание дикого пони у кладбища, металлические удары молота какого-нибудь трудяги на пристани. Потом он вообще перестал что-либо слышать. Наступила тишина, беспредельная и пугающая. Со своего места на балконе Джонатан заметил двух крепких ребят-профессионалов, которые в начале вечера, покинув ресторан, уехали с острова на новенькой белой сигарете. Они двигались, подобно сборщикам пожертвований в церкви, по рядам зрителей, изымая у них сумочки, бумажники, кошельки, наручные часы и мелочи задних карманов. И украшения. В частности, у Джед. Джонатан вовремя взглянул в ее сторону и увидел, как она подняла свои белые руки сначала к одному уху, потом к другому, откидывая волосы и слегка нагибая голову. Затем сняла с себя колье с таким видом, как если бы приготовилась лечь с кем-нибудь в кровать. «Никому в наше время и в голову не придет носить на Багамах драгоценности», — говорил Берр, — «кроме девочки Дикки Роупера». По-прежнему все было тихо. Все понимали правила игры. Обошлось без возражений, сопротивления или недовольства. И вот почему. Пока один из этих двоих принимал пожертвования, другой выкатил на всеобщее обозрение коляску, полную охлажденных банок пива и бутылок виски и рома. Посреди бутылок и банок в позе Будды восседал Дэниел. К виску мальчика был приставлен револьвер. Шла первая из тех пяти минут, которые Берр назвал пустяком для ребенка его возраста. Возможно, он был прав. Дэниел улыбался, словно приглашая окружающих порадоваться вместе с ним столь удачной шутке и вздохнуть после этих жутких крабьих бегов. Но Джонатан не разделял его веселье. Он ощутил прилив дикой, ослепляющей ярости и почувствовал такую потребность драться, какой не чувствовал с той ночи, когда разрядил свой геклер в безоружного зеленого ирландца. С этого момента он не мог более размышлять. Он действовал. Сколько дней и ночей, в мыслях или подсознательно, он готовил себя к этой минуте, планировал, смаковал, боялся ее. Если они сделают так, то логично будет повести себя этак. Если будут находиться в этом месте, мне следует быть там. Но он не принял в расчет своих чувств. Вот почему его первая реакция была совсем не такой, какой он себе ее представлял. Отступив, насколько было возможно, вглубь балкона, он сбросил с себя белый поварской наряд и в одних шортах вбежал в кухню, направляясь к кассе, где сидела мисс Амелия, занятая маникюром. Он сгреб в охапку телефон, снял трубку и убедился в том, что знал до этого. Линия перерезана. Сдернув скатерть, Джонатан вскочил на центральный стол и вынул длинную неоновую лампу, освещавшую кухню. Затем он велел мисс Амелии оставить кассу как есть и немедленно спрятаться наверху. И никаких стонов, никаких попыток спасти деньги, или они явятся за ними. Проникающий снаружи свет позволял различать предметы, и Джонатан бросился к ящику, где хранились его рабочие ножи. Он выбрал самый надежный из них и побежал назад, но не на балкон, а через посудомойню к служебному входу с южной стороны. «Почему именно нож?» — думал Джонатан, пока бежал. «Кого я собираюсь зарезать этим ножом?» Но он не бросил его. Он был рад тому, что прихватил нож. Мужчина с оружием, любым оружием. Дважды мужчина, читая учебник. Оказавшись на улице, Джонатан продолжал бежать в южном направлении, прыгая и ныряя между столетних кактусов и прибрежных деревьев, пока не достиг края скалы, обращенной к Гузнек. Там, задыхаясь и обливаясь потом, он увидел то, что хотел увидеть — белую моторную лодку, спрятанную с восточной стороны мыса и приготовленную для бегства. Но любоваться этим зрелищем было некогда. Зажав нож в руке, он бегом вернулся на кухню. Хотя вся пробежка едва ли заняла более минуты, мисс Амелии этого вполне хватило, чтобы скрыться наверху. Из неосвещенного окна кухни на северной стороне Джонатан оценил сложившуюся на данный момент ситуацию, и, слава богу, ему удалось несколько приглушить поначалу обуявший его бешеный гнев. Зрение прояснилось, дыхание стало равномерным, он восстановил относительный контроль над собой. Но что вызвало этот гнев? Что-то далекое и темное. Причины ярости, захлестнувшей его, были таинственны. Он сжал нож.
«Палец зафиксируй сверху, Джонни, как будто ты намазываешь маслом хлеб. Маневрируй клинком и внимательно следи за его глазами. Держи нож повыше и немного подталкивай противника другой рукой».
Майор Коркорон в Панаме сидел верхом на первом подвернувшемся стуле, сложив руки на спинке и упершись в них подбородком. Он наблюдал за действиями грабителей, как будто присутствовал на роскошном показе мод. Лорд Лэнгборн протянул бандиту с портфелем камеру, но тот тут же отбросил ее за ненадобностью. До Джонатана донеслось: «О, суки!» Фриски и Тебби стояли, напрягшись как пружины, в каких-нибудь 5 ярдах от своих мишеней. Но правая рука Роупера по-прежнему запрещала им двигаться, в то время как его глаза напряженно следили за Дэниелом и грабителями. Джет в одиночестве, без украшений, стояла у танцевальной площадки. Она вся подобралась, руки были прижаты к бедрам. Казалось, она силой удерживала себя на месте, чтобы не рвануться к Дэниелу.
«Если вам нужны деньги, вы их получите», — услышал Джонатан слова Роупера, сказанные так спокойно, как если бы он имел дело с шаловливым ребенком. «Хотите $100 000? Возьмите наличными, у меня есть на судне. Только отдайте мальчика. Я не стану посылать за вами полицию, но всегда оставлю вас в покое, как только получу мальчика. Вы меня понимаете? Говорите по-английски. Корки, попробуй на испанском, пожалуйста».
Голос Коркорона послушный и вполне сносно произнес то же самое по-испански. Джонатан взглянул на кассу. Мисс Амелия оставила выдвижной ящик открытым. Несосчитанные пачки денег рассыпались по прилавку. Он перевел взгляд на зигзагообразную тропинку, ведущую с танцевальной площадки на кухню. Она была крутой и неровной. Только сумасшедший мог бы попробовать тащить по ней нагруженную коляску. К тому же тропинка была иллюминирована, и это означало, что любой, оказавшийся на неосвещенной кухне, будет беспомощен в потьмах. Джонатан сунул нож за пояс и вытер вспотевшую ладонь о шорты. Похитители ступили на тропинку. Джонатана чрезвычайно интересовало, как они будут тащить свою жертву, потому что его план действий во многом зависел от этого. Как выражался Берр, его гипотетический план. «Вслушивайся, как слепец, Джонни, смотри вокруг, как глухой». Но право же, никто, насколько он помнил, не дал ему совета, как один человек с ножом может вырвать 8-летнего ребенка у 2 вооруженных бандитов и остаться живым. Они дошли до первого поворота. Снизу за ними напряженно наблюдала неподвижная толпа. Белели лица, залитые электрическим светом. Джет по-прежнему стояла поодаль, волосы отдавали медью. Он опять начал терять контроль над собой. Перед глазами проплывали тяжкие видения детства, отмщенные обиды и неуслышанные молитвы. Первым шел казначей, за ним на некотором расстоянии двигался его сообщник, таща Дэниела вверх по дорожке за руку. Дэниелу уже было не до смеха. Казначей энергично двигался вперед, на боку его болтался набитый портфель. Похититель Дэниела был, однако, довольно скован. Ему приходилось вертеться, наводя пистолет то на гостей в ресторане, то на Дэниела. «Правша», — отметил Джонатан, — «руки без перчаток, предохранитель снят».
«Разве вы не хотите договориться со мной?» — кричал им с танцплощадки Роупер. «Я его отец. Почему вы не хотите говорить со мной? Давайте попробуем!»
Голос Джет прозвучал испуганно, но вызывающе. В нем слышались повелительные нотки наездницы.
«Почему вы не возьмете с собой взрослого? Возьмите одного из нас, скоты! Возьмите меня, если хотите!»
И еще громче, одержимая гневом и ужасом, она выкрикнула:
«Верните его, грязные ублюдки!»
Услышав это, похититель Дэниела развернул голову ребенка лицом к Джет и, приставив пистолет к его виску, огрызнулся:
«Если кто-нибудь попытается нас преследовать,
Если кто-нибудь вылезет на дорожку или попытается нас отрезать, я убью щенка. Ясно? Убью любого из вас. Мне это расплюнуть. Стойте, где стоите, и заткнитесь.
Руки Джонатана поднялись, налились кровью. Он ощущал, как она пульсирует в каждом пальце. Казалось, что его руки действуют сами по себе, не оставляя ему возможности выбора. По деревянному настилу балкона тяжело загромыхали шаги. Дверь кухни распахнулась, мужская рука потянулась к выключателю, но свет не загорелся. Хриплый голос произнес:
«Вот дерьмо!»
Грузная фигура сделала несколько шагов в сторону кассы, но остановилась на полпути.
«Есть здесь кто-нибудь? Кто здесь? Почему не горит этот чертов свет? Вот хреновина!»
«Тип из Бронкса», — отметил про себя Джонатан, прижавшись к стене за балконной дверью. «За версту слышно». Человек сделал еще шаг вперед, выставив вперед портфель, и пытаясь другой рукой нащупать что-нибудь твердое.
«Кто здесь? Предупреждаю. Если кто-нибудь полезет на нас, мы разделаемся с мальчишкой».
В этот момент он наткнулся на брошенные на прилавке банкноты и сгреб их в портфель. Покончив с этим, он вернулся к открытой двери и, стоя почти рядом с Джонатаном, крикнул вниз своему сообщнику.
«Я спускаюсь, Майк! Пойду прямо к лодке, слышишь меня?» «Ох, господи!» — выдохнул он, как будто жизнь была для него непомерно тяжела.
Потом он заспешил через кухню к посудомойне и распахнул ногой дверь, от которой шел спуск «Гузнек». Джонатан услышал, что к кухне приближается сообщник по имени Майк вместе с заложником Дэниелом. Джонатан еще раз вытер о шорты ладонь, затем вытащил из-за пояса нож и взял его в левую руку, лезвием вверх, будто собираясь спарывать живот снизу. Тут он услышал, как всхлипнул Дэниел. Всхлипнул сдавленно и глухо, видимо, сразу же справившись с собой. Так всхлипывает, выражая усталость, скуку, нетерпение или огорчение, любой ребенок, нищий он или несметно богатый, когда у него немного болит ухо или когда он не хочет отправляться спать, пока вы не пообещаете посидеть с ним рядышком. Для Джонатана это был призыв его детства. Эхо его слышалось в коридорах и бараках, в детском приюте, в каждой пустой комнате квартиры его тетушки. Он выждал еще пару секунд, по опыту зная, что такая отсрочка придает силу удару. Он ощутил, что сердечные толчки стали реже. Красный туман клубился у него перед глазами, и его тело стало невесомым и неуязвимым. Он увидел Софи, ее неповрежденное еще улыбающееся лицо. Послышались шаги взрослого и следом неуверенная походка ребенка. Похититель мальчика спустился на две ступеньки вниз с деревянного балкона и шел по кафельному полу кухни, таща за собой Дэниела. В момент, когда нога преступника наступила на плитку, Джонатан вышел из-за двери и, что есть силы, схватил за руку, державшую пистолет, резко скрутив и заломив ее. Одновременно он разрядился в крике, освобождая легкие, призывая на помощь, устрашая, кладя конец томительному ожиданию. Пистолет стукнулся о кафель. Джонатан ногой отшвырнул его подальше. Подтащив похитителя к выходу на балкон, он зажал его заломленную руку между косяком и дверью и всем весом навалился на нее. Тип по имени Майк тоже вскрикнул, но тут же замолчал, когда Джонатан приложил нож к его вспотевшей шее.
«Ты сука!» — прошипел Майк в полушоке. «Что ты делаешь? Совсем спятил? О, Господи!»
«Быстренько беги вниз, к своей маме», — сказал Джонатан Дэниелу. «Смойся сейчас же!»
Даже в этот момент Джонатан старался подбирать слова очень тщательно, понимая, что в будущем они могут иметь какое-то значение. Почему, собственно, повар должен знать имя мальчика? Или то, что Джед ему не мать вовсе, а его родная мать находится сейчас в Дорсете? Обращаясь к ребенку, Джонатан, однако, заметил, что тот совсем его не слушает, а вместо этого смотрит мимо него на другую дверь. Оказалось, бандит, несший добычу, все же услышал крики и вернулся на подмогу.
«Этот ублюдок сломал мне руку!» — завопил Майк. «Ты только посмотри на нее! У него нож, Джерри, не заводись с ним! Размолотил мне руку в дребезги! Пусть гребет к своей, мать твою! Он совсем спятил, не подходи к нему, Джерри!»
Но Джонатан не выпускал поврежденной руки Майка и не убирал ножа от его гладкого горла. Голова бандита была закинута назад, рот неестественно открыт, как на приеме у дантиста. Потные волосы лезли Джонатану в лицо. С таким красным туманом перед глазами, как сейчас, Джонатан был способен на все и без каких-либо укоров совести. «Спускайся по лестнице», — еще раз сказал он Дэниелу как можно более спокойно, чтобы не напугать. «Сматывайся отсюда. Сейчас же!» Смысл этих слов наконец дошел до мальчика. Он крутанулся на каблуках и в припрыжку начал спускаться вниз, туда, где сверкали огни и стояла в немом оцепенении толпа гостей. В знак окончания нелепого происшествия Дэниел поднял над головой руку. Именно такая картина промелькнула перед глазами Джонатана, когда бандит по имени Джерри ударил его рукояткой пистолета сначала по голове, потом по правой щеке и глазу, а затем еще раз по голове для верности. Медленно Джонатан стал оседать на пол, подхваченный потоком крови Софи. Пнув его распластанное тело пару раз ногой, Джерри, схватив Майка за здоровую руку, потащил его, причитающего и ругающегося, через кухню к двери. Придя немного в себя, Джонатан не без удовлетворения заметил рядом с собой на полу туго набитый портфель. Должно быть, Джерри было не управиться сразу и с увечным Майком, и с добычей. Когда Джонатан снова услышал звук шагов и голоса, он вдруг решил, что мерзавцы возвращаются, чтобы разделаться с ним. Но тут он явно ошибался. Вокруг него стояли совсем не враги, а друзья, все те, за кого он дрался и чуть не погиб. Это были Тебби и Фриски, Лэнгборн и игроки в поло, пожилая пара, так нежно касавшаяся лиц друг друга во время танца, и темнокожая четверка молодежи из бара, а за ними силач и мокрый глаз, Роуперс Джед, и между ними маленький Дэниел. И плачущая мисс Амелия, как будто именно ей Джонатан сломал руку. И мама Лоу, кричащая, чтобы мисс Амелия замолчала. И мисс Амелия, без конца причитающая «Бедненький Ламон». И Роупер, склонившийся ниже, чтобы лучше разглядеть залитое кровью лицо Джонатана.
«Черт побери, почему она зовет его Ламоном? Это Пайн из Майстера, ночной администратор, англичанин. Узнаешь его, Тебби?»
«Так точно, шеф», — подтвердил Тебби, опускаясь рядом с Джонатаном на колени и щупая пульс.
Где-то на самом краю обозримого для него пространства Джонатан увидел, как Фриски поднял брошенный портфель и заглянул внутрь.
«Все на месте, шеф», — утешающе проговорил он. «Никакого ущерба, кроме как жизни и здоровью».
Но Роупер все еще склонялся над Джонатаном. То, что он увидел, должно быть, произвело на него большее впечатление, чем бриллиантовые побрякушки. Нос Роупера наморщился, как если бы в бокале с вином оказался кусочек пробки. Джед, видимо, решила, что с Дэниела довольна на сегодня, и тихо повела его вниз по ступеням.
«Вы хорошо меня слышите, Пайн?» — спросил Роупер.
«Да», — прошептал Джонатан.
«Чувствуете мою руку?»
«Да».
«Здесь тоже?»
«Да».
«А здесь?»
«Да».
«Что у него с пульсом, Тебби?»
«Думаю, все нормально, шеф».
«Вы меня по-прежнему слышите, Пайн?»
«Да».
«Все будет окей. К нам едут на помощь. Мы устроим вас наилучшим образом. Связался с кораблем Корки».
«На проводе, шеф».
Где-то в тумане Джонатан различал майора Коркорона с радиотелефоном в руках. Вторая рука майора для пущей важности упиралась в бок.
«Мы сейчас же отправим его воздухом в Нассау», — сказал нетерпящим возражением тоном Роупер, обращаясь к Коркорону. «Передайте это пилоту и свяжитесь с больницей. И не с какой-нибудь второразрядной, а как будто это для нас».
«Доктор's Hospital, Коллинз Авеню», — сказал Коркорон.
«Пусть будет этот. Как зовут того напыщенного швейцарского хирурга, у которого дом на Уиндермеркей? Ну, того, что рвется вложить деньги в наши компании».
«Марти?»
«Пригласи Марти. Пусть он будет там».
«Сделаю».
«Вызовите береговую охрану, полицию и всех этих идиотов. Поднимите настоящую бурю. У вас есть носилки, Лоу? Достаньте и принесите».
«Вы женаты или что-нибудь в этом роде, Пайн? У вас есть жена или кто-нибудь?»
«Все в порядке, сэр», — сказал Джонатан.
Последнее слово, конечно, сказала наездница. В монастырской школе ее, видно, учили оказывать первую помощь.
«По возможности не двигайте его», —
сквозь сон услышал он ее голос.